Мне ни единой минуты скучать не придется. Розмари не снизошла до того, чтобы начать объяснять ему, что ничто не заставит ее поселиться в его доме. Так что он стремительно зашагал назад в Глен, сияя радостью и самодовольством, а она медленно направилась вверх по холму к своему дому. Она предвидела такое развитие событий еще тогда, когда, вернувшись из Кингспорта, обнаружила, что Норман Дуглас стал частым вечерним гостем в их доме. Ни она, ни Эллен никогда не упоминали его имя в разговорах между собой, но само это нежелание говорить о нем казалось особенно значительным. Не в характере Розмари было томиться чувством обиды, иначе ей было бы очень горько. С Норманом она держалась сухо, с холодной вежливостью, и ни в чем не изменила своего отношения к Эллен. Но Эллен второе ухаживание Нормана не приносило особого удовольствия. Она ходила по саду в сопровождении Сент-Джорджа, когда Розмари вернулась в тот день домой. Сестры встретились на дорожке, обсаженной далиями. Сент-Джордж сидел прямо на гравии между ними и грациозно обвернул белые лапы блестящим черным хвостом с равнодушием откормленного, воспитанного, ухоженного кота. «Ты когда-нибудь видела такие далии?» — спросила Эллен с гордостью. «Лучше всех, какие у нас были в прошлые годы». Розмари никогда не нравились далии. Их присутствие в саду было ее уступкой вкусу Эллен. Она обратила внимание на одну из них, огромную, в красных и желтых пятнышках, гордо возвышающуюся над всеми остальными. «Этот цветок, — сказала Розмари, указывая на далию, — точь-в-точь, как Норман Дуглас. Они вполне могли бы быть близнецами». Чернобровое лицо Эллен вспыхнуло ярким румянцем. Она восхищалась этим цветком, но знала, что у Розмари он не вызывает восторга, так что никакого скрытого комплимента в ее словах не было. Но она не посмела рассердиться. Бедная Эллен не смела сердиться ни на что в ту минуту. К тому же это был первый случай, когда Розмари упомянула имя Нормана в разговоре с ней. Эллен чувствовала, что это предвещает нечто большее. «Я встретила Нормана Дугласа в долине», — продолжала Розмари, прямо глядя на сестру. «И он сказал мне, что вы с ним хотите пожениться, если я дам тебе разрешение». «Ну, что же ты ответила?» — спросила Эллен. Она очень старалась, чтобы слова звучали естественно и небрежно, но ничего не вышло. У нее не хватило духа взглянуть в глаза Розмари. Она не отрывала взгляда от гладкой спины Сент-Джорджа, и ей было страшно. Сейчас Розмари скажет, что дала согласие. Или не дала. Если дала, то ей Эллен будет так стыдно и так совестно, что она пойдет под венец с чувством ужасной неловкости. И если же нет, что ж, она однажды уже научилась жить без Нормана Дугласа. Но урок уже забылся, и теперь она чувствовала, что ей никогда не выучить его заново. «Я сказала, что, насколько это касается меня, вы вольны пожениться, как только захотите», — сказала Розмари. «Спасибо». Эллен все еще не отводила глаз от спины Сент-Джорджа. Выражение лица Розмари смягчилось. «Надеюсь, ты будешь счастлива, Эллен», — добавила она негромко. «О, Розмари!» Эллен подняла глаза и огорченно взглянула на сестру. «Мне так стыдно! Я этого не заслужила! После всего, что я наговорила тебе...» «Не будем вспоминать об этом», — торопливо и решительно сказала Розмари. «Но, — упорствовала Эллен, — ты теперь тоже свободна? И еще не поздно, Джон Мередит...» «Эллен!» При всей своей кротости Розмари была способна вспылить, и в этот миг искра гнева вспыхнула в ее голубых глазах. «Ты окончательно потеряла рассудок? Неужели ты хоть на минуту можешь предположить, что я пойду к Джону Мередиту и смиренно скажу: «Сэр, простите, я передумала, и очень надеюсь, что вы не передумали»?»